апостол говорит: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Этот текст Писания истолковывается таким образом, чтобы с его помощью обосновать практику отпущения грехов священниками, но в нем говорится совсем о другом. «Исповедуйте свои грехи перед Богом, который только и может простить их, а свои проступки друг перед другом. Если вы обидели своего друга или ближнего, вам надо признать свою неправоту, а его долг – с радостью простить вас. После этого вам необходимо искать прощения у Бога, потому что брат, которого вы ранили, – Божья собственность, и, обидев его, вы согрешили против его Творца и Искупителя. Вам нужно излагать это дело не перед священником, но перед единым истинным посредником, нашим великим первосвященником, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, и который может сострадать нам в немощах наших и очистить нас от всякого порока и нечестия. Когда Давид согрешил против Урии и его жены, он умолял Бога о прощении. Он говорит: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими соделал». Все зло, которое мы причиняем ближним, рикошетом бьет по Богу. Поэтому Давид ищет прощения не у священника, а у Творца человека. Он молится: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Истинное исповедание всегда носит определенный характер и раскрывает конкретные грехи. Это могут быть такие грехи, которые следует открывать только Богу. Это могут быть пороки, которые надо исповедовать перед людьми, которых вы больно ранили. Или же это могут быть ошибки и промахи общего плана, в которых следует признаться перед всем собранием. Но любое исповедание должно быть определенным и по существу. Надо признаваться именно в тех грехах, в которых вы виновны. Когда Израиля угнетали аммонитяне, избранный народ воззвал к Богу. Это обращение раскрывает определенный характер истинного исповедания. «И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: согрешили мы перед Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне и аммореи, и аммонитяне, и филистимляне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Затем они стали действовать в согласии со своим исповеданием и молитвами. и отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И большое любящее сердце Бога воскорбело и не потерпела душа его страдания Израилева. Исповедание будет неприемлемо для Бога без искреннего покаяния и преобразования. В жизни должны произойти решительные перемены. Все оскорбительное для Бога необходимо удалить. Это и будет следствием подлинной печали о грехе. Описывая плоды покаяния, Павел говорит: «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». В дни Самуила израильтяне отошли от Бога. Они страдали от последствий греха, ибо утратили веру в Бога, потеряли из виду Его силу и мудрость управлять народом, потеряли уверенность в Его способности защитить и поддержать свое дело. Они отвернулись от великого правителя Вселенной и пожелали иметь такую же систему управления, как и у окружавших их народов. Прежде чем израильтяне обрели мир, им пришлось пойти на вполне конкретное признание. «Ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Израильтяне должны были исповедоваться в том самом грехе, за который были обличены. Их неблагодарность тяжким бременем легла на их души и разделила их с Богом. Когда грех умерщвляет нравственное восприятие, грешник не замечает недостатков своего характера и не сознает чудовищности совершенного им зла. И если он не подчинится убеждающей силе Святого Духа, то останется частично слепым в отношении своего греха. Его признания не отличаются искренностью и серьезностью. Ко всякому исповеданию своей вины он присовокупляет оправдание, лишь бы как-то извинить свое поведение. Он заявляет, что если бы не определенные обстоятельства, он никогда не совершил бы того или иного поступка, за который его упрекают. Но примеры подлинного покаяния и смирения в Слове Божьем открывают нам такой дух исповедания, в котором нет места извинению греха или попытке самооправдания. Павел не пытался оградить себя. Он рисует свой грех в самых мрачных красках, не пытаясь уменьшить своей вины. Он говорит: «Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Павел без колебаний заявляет, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Сердце смиренное и сокрушенное, смягченное истинным покаянием, по достоинству оценит любовь Божью и цену Голгофы. И как сын исповедуется любящему отцу, так и истинно кающийся приносит все свои грехи Богу. Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Глава 79. Ошибочные представления об исповедании. Дорогие братья и сестры в Н, я узнала о том добром деле, которое совершается среди вас, и мое сердце возрадовалось. Со времени своего приезда в Батл-Крик я все время думала о здешней церкви. На протяжении молитвенной недели Господь трудился для нас и во всех наших учреждениях поддерживался стойкий, уравновешенный интерес. Собрания, проведенные в колледже, оказались явно успешными. Несколько мирских студентов обратились к Богу. Эти обращения стали тем более поразительными, что молодые люди не были знакомы с религией до своего приезда в колледж, а некоторые из них решительно не хотели посещать собрания и ходить туда, где они могли быть просвещены светом истины. Но они все же пришли на эти собрания, и Дух Господень убедил их, в результате чего они всем сердцем обратились к Богу. Они говорят, что никогда еще в своей жизни не были так счастливы. Несколько человек уехали домой, чтобы провести там каникулы. Их родители не исповедуют религию, и их вера будет сурово испытана. Но от них приходят хорошие письма, в которых говорится, что они взяли на себя новые обязанности и пытаются продемонстрировать своим друзьям, что вера, которую они приняли, сделала их не фанатиками или экстремистами, но уравновешенными христианами, и что теперь они во всех отношениях стали лучше, чем были до своего обращения. Они придерживаются принципов чистой веры, любят Бога и ближнего, что проявляется в их хорошо организованной, дисциплинированной жизни и благочестивой речи. Такое доброе дело, совершенное в колледже, стало источником большой радости для всех нас. На протяжении 3 недель в половине 6 утра в нашем санатории проходили утренние собрания для медперсонала. Я выступала на этих собраниях, и они дали хорошие результаты. Я также несколько раз обращалась к пациентам. Кроме того, в полдень мы проводили встречи с сотрудниками в офисе «Ревью». Здесь Господь действовал видимым образом. Людей, исповедовавших истину многие годы, но не имевших особой душевной теплоты, посетил Дух Господа, и надо было слышать их чистосердечные свидетельства, в которых они говорили о драгоценной любви Бога, поселившейся в их душах. Некоторые из них говорят, что до этого момента не испытывали настоящего обращения. Собрания проходили в Скинии 2 раза в день на протяжении 2 недель, и провозглашенная весть достигла сердец. Свидетельства людей имели верную направленность. Я благодарна Господу за это доброе дело. Мы также провели несколько особых собраний в Скинии. Учитывая большие размеры этой церкви, мы в субботу после обеда, последнюю субботу уходящего года, пригласили людей выйти вперед для молитв, а после этого пригласили тех, кто хотел исповедоваться, пройти в одно из помещений для молитвенных собраний, где им предоставлялась особая возможность. я проповедовала на основании последней главы из пророка Малахии. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Многие исповедания были сделаны именно по этому вопросу. Некоторые братья поступали нечестно с ближними, но исповедали свои грехи и с тех пор уже возместили им убытки. В течение следующей недели часть братьев, поступавших нечестно по отношению к Богу и, следовательно, отделявших себя от Него, начали возвращать то, что они утаили. Один брат не возвращал десятины в течение 2 лет. Он отправил записку секретарю конференции и вложил чек на $571.50. Это его десятина за 2 года вместе с банковскими процентами. Я благодарна Господу за то, что у него хватило мужества это сделать. Другой брат прислал чек на $300. Еще один человек, который так далеко отошел от Бога, что оставалось очень мало надежды на его возвращение на путь правды, прислал чек на $1000. Было предложено посвятить эти долго удерживаемые десятины и пожертвования на миссию в Центральной Европе. Всего, включая эти и рождественские пожертвования, церковь в Н передала в Божью сокровищницу почти $6000, которые следует потратить на миссионерскую работу. Душе, живущей верой во Христа, не хочется никаких других больших благ, чем знать и исполнять волю Бога. Воля Божья состоит в том, чтобы вера во Христа делами достигала совершенства. Он связывает спасение и вечную жизнь верующих с их делами, благодаря которым свет истины достигает все страны и народы. Это плоды действия Духа Божьего. Истина овладевает сердцами. Это не кратковременный порыв, но истинное обращение к Господу, когда испорченная воля людей подчиняется воле Бога. Обкрадывать Бога десятинами и пожертвованиями значит нарушать ясное повеление Иеговы и наносить величайший урон собственной душе, лишая ее Божьих благословений, обещанных всем честно относящимся к Богу. Мы узнали на собственном опыте, что если сатана не может удержать души в ледяном равнодушии, он попытается ввергнуть их в огонь фанатизма. Когда Дух Господень сходит на его народ, враг также хватается за эту возможность и начинает действовать, стараясь влиять на дело Божье через своеобразные, неосвященные черты характера разных людей, участвующих в этой работе. Таким образом, всегда существует опасность неразумных действий. Многие выполняют ими же выдуманную работу, то есть ту, которую Бог никогда им не поручал. Но на этот раз в Батл-Крике не было замечено вспышек фанатизма. Мы чувствовали потребность с величайшим тщанием со всех сторон защитить себя от него ибо когда врагу удается довести людей до крайностей, он бывает премного доволен. Таким способом он сможет причинить больше вреда, чем в отсутствии религиозного пробуждения. Мы знаем, что в истории еще не было такого религиозного движения, к которому сатана не пытался бы приложить руку, а в эти последние дни он будет усердствовать как никогда раньше. Он видит, что время его коротко, и он будет действовать со всяким неправедным обольщением, смешивая заблуждения и неверные взгляды с делом Божьим и подталкивая людей к ложным умозаключениям. Во многих наших религиозных пробуждениях люди ошибочно понимают исповедание грехов. Хотя исповедание – это благо для души, надо всегда действовать мудро. Мне было показано, что многие, очень многие исповеди нельзя было произносить во всеуслышание, ибо смертные люди с их ограниченным суждением не могут предвидеть всех последствий. В умы и сердца слушающих падают семена зла, и когда люди бывают искушаемы, семена зла всходят и приносят плоды, вследствие чего люди повторяют тот же самый печальный опыт. Искушаемым кажется, что эти грехи не могут быть слишком тяжкими, ибо разве не грешили христиане с большим стажем, а затем публично исповедали такие же грехи? В подобном случае открытое исповедание тайных грехов в церкви окажется скорее запахом смертоносным на смерть, чем живительным на жизнь. В этом деле нельзя допускать безрассудства и массовости, ибо дело Божье может обесчеститься в глазах неверующих. Если люди слушают признание в низком и недостойном поведении со стороны людей, называющих себя последователями Христа, дело Божье оказывается в поношении. Если бы сатане каким-то образом удалось создать у людей впечатление, будто адвентисты седьмого дня – отбросы общества, он был бы рад этому. Да запретит Господь давать ему такую возможность. Мы полнее прославим Бога, если в тайных пороках сердца будем признаваться одному только Иисусу, но не открывать тайники души ограниченному, заблуждающемуся человеку, неспособному праведно судить, поскольку его сердце не всегда наполнено Духом Божьим. Бог знает сердце и все тайны души, и не надо влагать в человеческие уши такие истории, которые должен слышать один только Бог. Бывают такие признания, которые грешнику следует делать перед немногочисленными собравшимися в глубочайшем смирении. Суть дела нельзя излагать таким образом, чтобы порок принимал вид добродетели и чтобы грешник гордился своими злодеяниями. Если церковь должна узнать о каких-то позорных фактах, пусть они будут изложены перед несколькими избранными ее представителями, но не подвергайте позору дело Христа, открыто рассказывая о лицемерии, существовавшем в церкви. В противном случае это бросит тень на тех, кто пытался в своем характере быть похожим на Христа. Все обстоятельства следует принимать во внимание. Затем бывают признания, которые Господь велит нам делать друг перед другом. Если вы обидели своего брата словом или делом, вам надо в первую очередь примириться с ним. И только тогда ваше служение станет приемлемым для Бога. Исповедуйтесь перед теми, кому вы причинили ущерб, и возместите ему убытки, принеся плоды, достойные покаяния. Если кто-то испытывает чувство горечи, гнева или злобы в отношении брата своего, пусть сам лично подойдет к нему, исповедует свой грех и попросит прощения. Читая о том, как Христос обращался с заблуждающимися, мы можем извлечь для себя ценные уроки, в равной степени применимые к исповеданию грехов. Он велит нам идти к тому, кто впал в искушение, и трудиться с ним одним. Если ему нельзя помочь из-за того, что разум его помрачен и он отделен от Бога, мы должны снова пытаться сделать это вместе с двумя или тремя другими собратьями. Если зло не устранено, тогда и только тогда мы должны сказать об этом всей церкви. Намного лучше исправлять ошибки и восстанавливать взаимоотношения, не вынося дело перед всей церковью. Церковь не должна становиться преемником всех жалоб или признаний. С другой стороны, я понимаю, насколько опасно поддаться искушению скрыть грех или пойти с ним на компромисс и таким образом оказаться лицемером. Необходимо иметь уверенность в том, что исповедание является полным и открывает все причиненное зло, чтобы ни одна обязанность по отношению к Богу, к ближнему или к церкви не осталась невыполненной. Только после этого вы можете уверенно положиться на Христа и ожидать Его благословений. Но необходимо внимательно и с молитвой изучить вопрос, как и кому надо исповедовать грехи. Любое дело мы должны рассмотреть со всех сторон, взвесив его перед Богом и стремясь получить от него свет. Нам надо спросить себя, даст ли пользу публичное исповедание грехов, в которых мы виновны, или, напротив, нанесет урон? Будет ли оно возвещением совершенств того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет? Поможет ли очистить умы людей, или же открытый рассказ об обманах и отречении от истины будет иметь другие последствия, осквернит умы людей и подорвет их доверие к нам? Люди не имеют мудрости от Бога и постоянного просвещения из источника всякой силы, а потому им небезопасно доверяться своим впечатлениям или побуждениям. В своей жизни я много раз видела, как подобное непродуманное признание приводило к гибели не только тех, кто придерживался указанного принципа, но и многих других, попадавших под их влияние. Такие импульсивные действия приводили к самым диким нелепостям. В результате вера угасала, а неверие и скептицизм укреплялись по мере возрастания религиозного ажиотажа и фанатизма. Как только всеобщее возбуждение проходит, дело, которое не в Боге соделано, сходит на нет. Во всем, что делает Господь, есть сила и постоянство, независимо от того, действует ли он через человеческие орудия или каким-то другим способом. Развитие и совершенствование дела благодати в сердце не зависит от внешнего возбуждения или фанатичных действий. Сердца, находящиеся под воздействием Духа Божьего, будут находиться в приятном согласии с Его волей. Мне было показано, что когда Господь воздействует посредством Своего Святого Духа, тогда эти действия не позорят народ Божий перед миром, а напротив, возвышают его. Религия Христа не делает тех, кто ее исповедует, грубыми и черствыми. Подданные благодати понятливы, они всегда охотно учатся у Иисуса и советуются друг с другом. То, чему мы учимся у великого учителя истины, долговечно. Его уроки поведут нас не к самонадеянности, но к смирению и кротости, и дело, которое мы совершаем, будет полезным, чистым и благородным, потому что оно соделано в Боге. Трудящиеся таким образом будут демонстрировать в своей семейной жизни и в общении с людьми, что они имеют ум Христов. В их сердцах будут царить благодать и истина, вдохновляя их, очищая их побуждения и управляя их внешними поступками. Надеюсь, ни у кого не возникнет мысль, будто с помощью исповедания грехов можно заслужить Божье благоволение или что есть какая-то особая добродетель в исповедании перед людьми. В жизни человека должна быть вера, действующая любовью и очищающая душу. Любовь Христа усмирит греховные наклонности. Истина не только несет в себе самой свидетельство своего небесного происхождения, но и доказывает, что по благодати Духа Божьего она может очистить душу. Господу угодно, чтобы мы ежедневно приходили к Нему со всеми своими проблемами и исповеданиями греха, и Он даст нам покой, пока мы несем Его иго. Его Святой Дух наполнит душу Своим благодатным влиянием, и всякое помышление наше будет пленено в послушание Христу. Теперь я боюсь, как бы Божье благословение, посетившее вас в Н, не обратилось в проклятие из-за какой-то ошибки с вашей стороны. Как бы вами не овладели какие-то ложные взгляды, и как бы вы через несколько месяцев не пришли в еще худшее состояние, чем то, в котором находились до этого пробуждения. Если вы не будете оберегать свои души, то предстанете перед неверующими в самом худшем свете. Бога вы не прославите таким судорожным и непостоянным служением. Будьте осторожны и ничего не доводите до крайности, дабы не навлечь длительного проклятия на драгоценное дело Божье. Ошибка многих братьев и сестер состоит в том, что, получив благословение от Бога, они не стремятся в смирении Христа стать благословением для ближних. Теперь, когда слова вечной жизни были посеяны в ваших сердцах, я умоляю вас смиренно ходить с Богом, творить дела Христа и приносить многочисленные плоды праведности. Я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы вы вели себя как сыновья и дочери Всевышнего, не уклоняясь в крайности и не огорчая Духа Божьего.